Поэтому в числе прочих средств я считаю, что Украине очень нужны дроны камикадзе различного класса. Как легкие против автомобилей, против артиллерии, так и тяжелые против танков и другой боевой техники.
Ну, вот получила Украина, если я не ошибаюсь, в рамках этой помощи почти на миллиард долларов от США около 500, кажется, дронов камикадзе. Расскажите вообще, как рынок этот устроен, то есть можно ли их купить действительно на открытом рынке, или это такое вот, ну, оружие, которое дается очень лимитированно. Вот дали США 500, наверное, этого маловато будет, да, для того, чтобы защитить такую огромную территорию.
В прошлом году государственное производственное украинское предприятие «Артём» демонстрировала свой образец дрона «Камикадзе», способного уничтожать танки. Просто у вас этому не придали особое значение. Но еще не поздно. Это не очень сложное технологическое устройство. Его возможно клепать в день по хотя бы по 20, по 30 штук. Другой ваш дрон «Камикадзе», украинский дрон «Камикадзе», компания «Адронес», «Пилиум». Вы сами можете в течение недели начать их выпуск с параллельной закупкой у других государств. Легкие дроны «Камикадзе» выпускает Турция. И ваш сосед Польша. Это легкие дроны «Камикадзе», которые можно уничтожать незащищенную автомобильную технику и, скажем так, такие цели, как артиллерийские установки. А что касается тяжелых противотанковых дронов «Камикадзе», их выпускает Израиль, который вам отказывается предоставлять оружие, и Соединенные Штаты Америки. То есть я думаю, что вам нужно именно вот по дронам «Камикадзе» вам нужно диверсифицировать свои поставки, потому что вам за короткое время нужно очень большое количество, выпуск которого Соединенные Штаты Америки в одиночку не осилит. Резко поднять свои производственные мощи не государственному предприятию, а какой-то фирме очень сложно. Это тяжелая бюрократическая работа. Поэтому вам думаю, что нужно вести параллельную работу с Польшей, поднимать свои производственные мощности, работать с Турцией и требовать от Соединенных Штатов тяжелых противотанковых боеприпасов. Думаю, что где-то у вас 10 дней есть. После этого вы, скорее всего, вы почувствуете всю огневую мощь российской армии в одном конкретном направлении. Будет море огня, и этому морю огня нужно что-то противоставить новое. Вас хотят вытянуть на симметричную войну, в которой вы слабее противник.
С нами Агиль Рустамзаде, азербайджанский военный эксперт. Агиль, а я правильно вас понимаю, что, ну, в принципе, в зоне поражения российской артиллерии, ну, находится, наверное, весь свободная часть Донбасса, да? Все города простреливаются, и все города могут быть уничтожены вот в ближайшее время, как сейчас уничтожается Северодонецк, Рубежная и Попасная, Мариуполь уже уничтожен.
От 5 до 120 километров у них есть очень много средств поражения. От 5 до 120 километров у них достаточно средств поражения. Различные. Артиллерия, реактивные системы залпового огня. Правда, они не высокоточные, но они будут брать количеством, как бы.
Агиль, а есть...
А вот эти дроны «Камикадзе», они в состоянии взлететь, осуществить поиск этих пусковых установок и уничтожать. Я поэтому вот именно... На анализе всей войны я считаю, что это не зон театр войны действий для Байрактара. Байрактар там не сможет оказать в силу различных факторов всю свою мощь, но вот дроны «Камикадзе» — это то, что именно нужно в данный момент на данном театре войны действий.
И Россия ничего не может противопоставить этому оружию.
Уничтожать эти пусковые установки, эту артиллерию.
Ничего не может противопоставить, ну, сбивать эти дроны. Есть какие-то технологии такие, или они неуязвимы?
Есть, но у россиян противодронные технологии не особо так развиты. Я думаю, что...
То есть есть определенные шансы. По направлениям вы говорите о том...
я думаю, что проблемы были. Дроны сейчас проблема и для российской армии, и для украинской армии. Лучшие антидронные системы есть у Германии, есть у Турции, есть у Америки. У российской армии антидронные системы практически идет разговор о легких дронах. Размах крылья которых 2 метра. Их трудно обнаружить, их трудно обстрелять.
Касательно тактики, вот чтобы понимать, нас сейчас смотрят и слушают, надеюсь, на Донбассе и на подконтрольной и неподконтрольной ее части. Что такое сирийский вал? Это то же самое, что Россия показала в Мариуполе. Вот сейчас там, кстати, главарь ДНР группировки Денис Пушилин распорядился создать уже администрацию ДНР в этом городе, городскую администрацию, вот подчиненную ему, то есть, скорее всего, удалось им закрепиться где-то на окраинах. Разрушили они полностью этот город, и сейчас ведутся городские бои. То есть вот такого вот стоит ожидать. Будут обстреливать в течение месяца, сколько понадобится из артиллерии, из чего угодно, а потом зачищать.
Не, я не думаю, что это будет месяц. Сейчас же они все свои средства накопят в одном месте. А аналог Мариуполя – это Алеппо. В Сирии российская армия брала Алеппо так. Этот город был практически стёрт с лица земли. Но сейчас, в данном случае, ситуация будет другая. Потому что в Мариуполе, скажем так, была группировка 20 тысяч. А сейчас будет наступать группировка 150 тысяч. Ну, вы, наверное, чувствуете разницу. Так что это не может быть месяц или больше. Я поэтому говорю, что нужны асимметричные способы ведения боевых действий, чтобы сделать невосполнимый удар российской армии, который она будет не в состоянии восполнить ни людскими резервами, ни боевой техникой.
Агилий, остальные направления, что Россия забросит, юг, Киев, Чернигов, Харьков, все кинет туда? Уйдет отсюда?
Нет. Эти войска останутся там, они обороняются. Вот как россиянам было трудно захватывать Харьков, то же самое украинской армии будет трудно брать Херсон. Так что они будут стоять в городе, будут обороняться. Если у них не изменится стратегическая задача, я же не знаю планы российского генерального штаба. Так что если ситуация и цели останутся прежними, то юг, я думаю, что зачем вам отдавать?
Скажите, а по вашим оценкам, сколько сейчас вообще российских военных на территории Украины и до какого числа Россия, в принципе, может увеличить вот эту вот цифру? Если понадобится.
Возможности увеличения. Я считаю, что на территории Украины под 200 тысяч. Это с учетом того, что была проведена мобилизация в ДНР, НР. И были подведены резервы со всей территории Российской Федерации, а также баз за рубежом. Автоматически каких-либо больших резервов у Российской Федерации нет. Но, как мы знаем, в течение месяца они призовут 130 тысяч призывников. Часть из них, они могут, думаю, что где-то в пределах 50 тысяч человек, часть они могут использовать на территории Украины к концу где-то или третью неделю апреля. Но сейчас, в данный момент, украинская армия будет иметь дело с 200-тысячной группировкой, большая часть из которых будет как в ДНР, ННР, так и вот там выше российская граница, это, по-моему, если не ошибаюсь, восточнее Харькова и где-то получится где-то между Харьковом и Донецком. Это российская территория. Вот они оттуда тоже могут ударить.
Смотрите, получается, вот эта вот битва за Донбасс, она может стать и решающей, если туда Россия такое количество личного состава, живой силы, техники набросает. И Украина, ну, если получится, мне хочется надеяться, что получится, будет давать эффективный отпор, то больше же не будет, ну, на данном этапе, да, в этом году, в ближайшее время, силу Российской Федерации атаковать и выставлять Украине какие-то свои условия. То есть как раз на Донбассе, получается, нужно выстоять, чтобы победить хотя бы на этом этапе?
Скажем так, первый этап вы так победили, но они именно вот то, что вы говорите, все дело идет к тому, что в ближайшие 2-3 недели решит переговорный процесс, решит возможности российской армии воевать против Украины, либо украинская армия потеряет возможность обороняться. Они попробовали различными способами, у них не получилось. Сейчас они формируют кулак, который надо будет, удар которого надо будет выдержать украинской армии. Украинская армия маневренную оборону очень хорошо усвоила. Но дело в том, что есть признаки, что украинской армии не хватает огня. Именно дальнобойной артиллерии и тяжелого вооружения для бесконтактных и дальних ударов. Вот если в течение, скажем, 5-7 дней будет усиление этих возможностей, то шанс украинской армии будет значительно выше, потому что обороняющаяся сторона всегда имеет преимущество перед наступающей стороной. Но тут много каких факторов это будет зависеть, в том числе и мотивация российских и украинских солдат. Как мы видим, российская армия не имеет большую мотивацию, в отличие от украинской армии. Тут есть очень много факторов, но я далек от шапка закидательства. Удар этого сильного кулака надо будет выдержать.
Спасибо, Агиль, за участие в нашей программе. Спасибо, что нашли наше время пообщаться с нами. Агиль Рустамзаде, азербайджанский военный эксперт, был с нами по скайп-связи. Ну вот, услышали мы мнение эксперта, чего хочет Владимир Путин. Присоединить к этим группировкам ДНР и ЛНР полностью разрушенные города. Непонятно зачем. Ну вот как Мариуполь. К нам присоединяется Сергей Гармаш, журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей, зачем это все делать? Ну вот сейчас Пушилин распорядился создать администрацию ДНР в Мариуполе. Чтобы что, там ничего нет. Все видели, каким образом это было уничтожено. Что Путин, что вот эти вот группировки будут делать с Донбассом. Путину нужен Донбасс, чтобы только вот заткнуть им рот российским гражданам, мол, я победил, или хотя бы для чего-то еще?
Ну, во-первых, Мариуполь еще не взяли полностью, поэтому это как раз больше символический такой политический шаг продемонстрировать, что они уже контролируют Мариуполь. Для них это важно. Опять же, важно для российской аудитории, потому что действительно россиянам нужно демонстрировать победы, а побед особых нет. Поэтому они как раз вот как бы сужают уже задним числом масштабы своих задач, да, то есть, если первоначально была демилитаризация, там, денацификация всей Украины, то сегодня они говорят, что они, собственно, хотели только помочь Донбассу, да, они провели спецоперацию по просьбе так называемых республик, и сегодня они действительно хотят сосредоточиться там, потому что там это может дать им результат, который они могут представить как победу, как конечную цель, собственно, всей операции. Это первое. А второе, я думаю, что им все-таки нужен коридор наземный до Крыма, поэтому, собственно, они уничтожают Мариуполь, потому что взять не могут, и они его уничтожают, потому что он лежит на дороге вот этого наземного коридора. Это просто вот большой камень, который не могут обойти. Поэтому, ну, скажем, трагичная перспектива действительно у Мариуполя. Придется сражаться, это такой Сталинград уже просто нашего времени. Но, тем не менее, еще раз, цель, я уверен, это сохранение наземного коридора. Соответственно, если они признали эти республики, то Путин уже сказал, что в рамках их административных границ и меньше не будет, скажем, победой для россиян или тем, что можно выдать как за победу. Поэтому они действительно будут сражаться, независимо от того, что там есть, скажем, кто там выживет, им нужно дать результат. Все остальное их не интересует.
Ну вот писали СМИ разные, что до 9 мая Владимир Путин поставил дедлайн, мол, нужно захватить все эти территории, а если не получится? Ну, если они продвинутся, да, ну, будут осаждены крупные города, там, Краматорск, Славянск. Это я все, не дай бог, да, я теоретизирую, это будет не победа, я правильно вас понимаю?
Ну, понимаете, вопрос же трактовки, да, всегда. Это в первую очередь любая война – это война за смысл. Вот кто, скажем, даст первую характеристику и сможет ее утвердить в общественном мнении какому-то явлению или факту, то так это и будет считаться. Поэтому если им не удастся взять там Краматорск и Славянск, ну, они смогут найти этому оправдание, скажут, что, скажем, это вопрос времени, допустим, да, либо это вопрос для переговоров, в которых Украина заинтересована, и это поэтому мы вот сохраняем эту облогу для того, чтобы давить на Киев, да, как инструмент на переговорах. То есть я думаю, что они смогут трактовать что угодно, если, скажем, ну, любое явление, которое будет на тот момент, они смогут его квалифицировать так, как захотят, для того, чтобы россияне посчитали это победой. И однозначно, что Путин не может себе позволить, скажем, публичное поражение какое-то. Поэтому все будет вытягиваться для того, чтобы представить даже малейшее какое-то, скажем, достижение большой победой.
Сергей, а задумываются там в Кремле, какой ценой это все делается? Ну, грубо говоря, зачем Российской Федерации подконтрольные, наверное, и дотационные это будут территории с полностью разрушенными городами? Ну, во что сейчас превратился Мариуполь? Во что превращается Северодонецк, Попасное, Рубежное? Как это вообще все будет? То есть они присоединяют, будут восстанавливать? Или Путину не нужно это? Ну, ему нужна тут выжженная земля на месте Донбасса и говорить о том, что это уничтожили нацисты, это все. Ну, стратегически это что будет, если удастся этот план?
Стратегически это будет обеспечение, скажем, безопасности вот этому наземному коридору до Крыма, которым они заинтересованы. Будет там жизнь или не будет, их, собственно, это действительно не интересует и не важно. И даже если там меньше будет жизни, то это меньше будет, скажем, требовать ресурсов с Российской Федерации, денег вкладываться туда. Поэтому, собственно, они могут быть заинтересованы наоборот, в том, что там было больше разрушений, чтобы там была чисто военная зона какая-то. Знаете, серая зона, где есть только военные и нет людей.
Буфер такой, да, Сергей? Именно буфер между Россией и Украиной для защиты вот этого вот коридора.
Абсолютно верно. Ну и кроме того, давайте не забывать, что они сейчас нас отрезали полностью от Азовского моря, и это тоже серьезная задача, скажем так. И я думаю, что они смогут использовать этот плацдарм дальше. А я уверен, что какие бы переговоры ни прошли, какой бы результат ни достигнут, это будет промежуточный результат. Это, скажем, не окончательная, не точка на войне. Поэтому они будут использовать просто эту позицию для того, чтобы дальше использовать ее для дальнейшего наступления, уже для того, чтобы отрезать нас вообще от Черного моря в том числе.
Давайте послушаем жителей Авдеевки, которые живут, ну, весь этот месяц под шквальным огнем из Донецка.
Балкон вылетел, разбили стекла по всему стояку. Но это мелочи по сравнению с тем, что есть прямые попадания прямо в дома. Там просто жесть. Два магазина вообще уничтожены. Это Украина возле БУМа и бывший дежурный. Аптеки все закрыты, лекарств нет.
Я живу по улице Гагарина. Отсюда. Окно разбито полностью. Дверь выбита полностью волной. В комнате холодина, света нет.
А где градины в доме? В квартире было. Все. Зайдите с той стороны, и вы все увидите. Нету квартиры, ни у кого. Четвертого этажа нету. Третий тоже сгоревший. А куда эвакуируется? Денег нету. Все сгорело, что было.
Я маю бути тут. Я потрібна тут. Я хочу допомагати своїй країні. Саме у мене розбиті вікна. Будемо відновлювати, якось там закрити хоч чимось, щоб вітер не гуляв. А так, поки що Бог милував.
І стріляють, і квартири, вон, бачите, які, вон, все перезбіто. Уже ни здоровья нету, ничего нету. Бедные детки лекарств наши, нету. Ни лекарства нету, ни света нету, ни воды, ни отопления, ничего нету.
Продукты есть в магазинах немножко.
Если сами...
Самое необходимое есть.
Если сами продавцы едут,
да, сами.
Под пулями, вот там есть перестрелки, под пулями ложатся, провезут. А нету, значит нету. Вот сегодня хлеба не хватило, люди без хлеба.
Наши. Мира и спокойствия хочется. Больше ничего.
С нами журналист Сергей Гармаш. Сергей, ну, подобная ситуация и в оккупированном Донецке происходит. Непонятно, кто там стреляет, но регулярно тоже прилеты, разрушаются здания. Вот нам присылают фотографии. А что с этим мифом будет о защите жителей Донбасса? Ну, вот вы сейчас видели конкретных жителей Донбасса, да, которых освобождают. Наверное, в Мариуполе жители Донбасса, Попасной, Лисичанске, Северодонецке жители Донбасса, которые бегут, погибают, получают ранения и тому подобное. Этот миф будет жить дальше? Ну, вот как-то они выкрутят его, оправдают, когда это все в выжженную землю превратится благодаря вот этой спецоперации?
Ну, мы же уже видим, как они оправдывают выжженный Мариуполь. Да? Они говорят, что это батальон «Азов», отступая, взрывает дома, уничтожает как бы местных жителей. Я думаю, будет та же история и везде. То есть трактовать они будут в свою пользу. Опять же, будет миф, что это при отступлении украинские войска, которые держали в заложниках мирное население, скажем так, уничтожили все.
И люди будут верить, думаете, даже ну, на оккупированной территории в России, вы имеете в виду, да, в такое будут верить?
Ну, мне трудно сказать, будут ли люди верить. Хотя, знаете, если ложь повторить 40 раз, как говорила моя бабушка, извините за воспоминания, то ложь станет правдой. Поэтому все зависит от, скажем, возможности российской пропаганды на конкретной территории. То есть, если будет возможность уже даже на нашей территории, ну, если им удастся оккупировать уже Авдеевку, допустим, или Мариуполь, и они будут трактовать это постоянно, то я думаю, что, ну, во-первых, там останутся люди, которые захотят это принять, и кто не сможет, может, уедет. То есть, ну, и часто психологически просто людям, скажем, комфортнее принимать реальность, чем противостоять. И поэтому, ну, я допускаю, что, скажем, этот миф может утвердиться в учебниках там, и идти дальше.
А присоединить к России может Путин эти территории? Мы видели эти движения. Вот даже сейчас в так называемой Южной Осетии, там этот их самопровозглашенный лидер тоже анонсировал после 10 апреля некий референдум о вхождении в состав России. Это будет удобно Путину присоединить это все?
Ну, смотрите, просто он присоединить может только после референдума, который пройдет, когда будет освобождена, скажем, ну, с их точки зрения освобождена, да, вся территория так называемых ДНР, ЛНР, то есть вся территория в административных границах Донецкой и Луганской областей. Но я надеюсь, что это не произойдет до 9 апреля точно. Вот. После этого, я думаю, что действительно сейчас уже Путину нечего терять, уже санкции наложены, там новых санкций из-за этого, я думаю, накладывать не будет, не будут. Он может присоединить. Для чего? Для того, чтобы еще раз обеспечить себе, скажем, вот незыблемость вот этого сухопутного коридора, во-первых, в Крым. Во-вторых, для того, чтобы все-таки ну, хоть что-то отщипнуть. И давайте не забывать, что Донецкая область, даже вот сейчас, минусуя Ордло, была одним из крупнейших, скажем так, поставщиков валюты. Да? И, ну, скажем, значительная часть ВВП, благодаря Мариуполю, в первую очередь, его металлургическим комбинатам, и Авдеевке, кстати, тоже крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию. То есть это было значительное поступление, скажем, денег, да, в наш бюджет в украинский. Поэтому я допускаю, что сейчас он может пойти на присоединение этих территорий к Российской Федерации, для того, чтобы показать себя, что он действительно собиратель земель русских, как он там видит себя, наверное, свою миссию, для того, чтобы вот закрепить этот наземный коридор, для того, чтобы лишить Украину возможности получать какие-то, ну, экономические выгоды с этого региона.
Спасибо, Сергей, за участие в нашей программе. Спасибо за анализ. Сергей Гармаш, журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса. Ну и давайте вернемся к сюжету из Мариуполя. Как выживают те, кто там остался, и что рассказывают те, кто смог выехать из этого блокадного города?
Утро начинается, начинается.
Это парк «Веселка» в Мариуполе. В переводе на русский язык «Веселка» — это радуга. Вот так парк выглядит после регулярных бомбардировок города.
Кошки!
войны тут высаживали тюльпаны, дети играли на площадках, а к Новому году в центре ставили большую елку. А это уже театральный сквер, тоже архивная картинка. Так место рядом с драматическим театром выглядело после реконструкции 2018 года. Сейчас прямо в этом сквере можно слышать, как идут бои. Разрушенное здание в центре кадра – это драматический театр. В нем жители Мариуполя прятались от бомбежек. До сих пор можно видеть слово «дети» на асфальте перед зданием. Его специально написали так крупно, чтобы буквы с воздуха могли рассмотреть российские бомбардировщики. Несмотря на это, здание все равно стало целью российской армии.
Так как моя семья находилась в драмтеатре, то я сразу направилась к драмтеатру, и первое, что я увидела, когда начала к нему подходить, что лежит крыша драмтеатра практически целая, она лежит на дороге. И у меня в голове это даже как-то не складывалось, почему крыша драмтеатра лежит на дороге. Затем я увидела дым, и когда я побежала непосредственно к самому зданию, то есть он буквально, вот я слышала, как он взорвался, и... Я видела раненых, я видела детей с окровавленными лицами, все кричали, здание начало гореть. Я забежала в центральный вход, и я увидела дверь, которая вела в концертный зал. И смотрите, вот так вот был пол, а крыша, она вот так вот стояла, и здесь была люстра драматического театра.
По обе стороны от реки Кальмиус в Мариуполе были высотные и малоэтажные районы. Сейчас они превращены в руины.
Ничего не осталось. Я же говорю, у баньки живу. Маленькая банька такая у меня. То печечка и это, то... И все. Крыши нету, ничего нету. Все это...
В городе гуманитарная катастрофа. Воды нет, отопления нет, еду люди готовят на открытом огне. Те, у кого есть продукты, их тоже практически не осталось.
Сейчас у нас нет вообще ничего, понимаете? Вообще ничего. Вот, мы остались бомжи, просто бомжи. Все разбили, нам идти некуда. Посмотрите запасы еды. У нас 8 человек. У нас вот два ведра картошки. Два ведра картошки, ведро лука. Вот вчера случайно, чисто случайно, муж успел где-то выхватить, там подвезли какую-то. Это не гумпомощь. Это просто открыли очередной склад с мороженой рыбой. Он схватил вот так вот в охапку этих 8 рыбин. 7 рыбин, да. И еще там это, мойвы там чуть-чуть. Вот. Это мы будем 4 дня варить суп. Понимаете? 4 дня на 8 человек.
Из Мариуполя уже уехали около 150 тысяч человек. Много тех, кому нужна срочная медицинская помощь. Ее оказывают в городе Запорожье.
Разве в нашем отделении находится 3 детей? Все дети надійшли із зони бойових дій. У суботу надійшов хлопчик 3-річків, який був евакуйований з міста Маріуполь, отримав травму ще 19 березня, але можливості евакуювати його звідти не було. До нас він надійшов у суботу. Дитина вже прооперована, але надалі ще вона потребує інтенсивної терапії.
Российская армия осаждает Мариуполь практически с самого начала войны. В городе повреждены 90% зданий. По оценкам властей Мариуполя, там еще могут находиться около 170 тысяч человек. Юрий Баранюк, «Настоящее время».
Друзья, но тем не менее нужно заметить, что Мариуполь держится, вооруженные силы Украины продолжают давать отпор. Напомню, это длится с начала марта, и вот сегодня последний день марта, уже месяц Мариуполь героически обороняется, несмотря на то, что группировке ДНР, подконтрольной России, удалось все-таки закрепиться на его окраинах. Там сейчас идут уличные бои, и главарь группировки ДНР распорядился уже создать администрацию группировки в этом городе. Ну, как мы сейчас говорили, это скорее такое символическое решение. Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Я напомню, что кроме YouTube, Украинской службы радио «Свобода» и Facebook «Донбасс Реалии», нас можно слушать в прямом эфире на волнах Вильного радио в Донецкой области и на Громадском радио с 20.00 в записи. Пишите нам на наш Viber, его номер 095-151-9505. Туда же можете слать фотографии и видео из ваших городов, если хотите рассказать свою историю. И еще форма связи с нами – это наши социальные сети. Мы есть во всех популярных социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии» и пишите, давайте держать связь. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
радіо «Донбас Реалії».
Вот уже более месяца Украина отбивает полномасштабное нападение России. Сценарий быстрой и победоносной войны Москва реализовать не смогла, но там из раза в раз повторяют, что все идет по плану. Донбасс Реалии решили подбить промежуточные итоги войны, которую Россия развязала против Украины. До каких рубежей дошли российские войска? Какие потери понесли? И чего ожидать от агрессора дальше? Основные потери российской армии сейчас – это заслуга украинской артиллерии. Наводят орудия на цели, в том числе и с помощью беспилотников. Одна из добровольческих групп, которая выполняет такие задачи и действует в Киевской области, согласилась показать свою работу «Донбасс Реалий».
К счастью, сейчас уже не первые дни, когда громили колонны с помощью дронов. Сейчас мы уже делаем разведку для планирования наступательных операций. Те наступающие войска, которые наступали тогда в западном направлении, через Бородянку заходили, через белорусскую границу, они фактически разгромлены, обескровлены, они рассосались по селам, они пытаются как-то сократить коммуникации, даже выходят из каких-то сел. Мы их благополучно занимаем, безусловно.
Сегодня разведку добровольцы проводят в районе поселка Макаров. Группа получила информацию от местных жителей, и теперь ее нужно проверить с помощью дрона.
Ну, шукаем колонну, как они бы то вышла.
Ищем колонну, которая вроде как вышла из одного населенного пункта и идет к другому. Есть информация от местных, что они передислоцируются, но нужно это подтвердить или опровергнуть.
Ну, треба ей что-то подтвердить.
Все время, пока работает беспилотник, вблизи не прекращается стрельба. Уже после съемки в украинском генштабе, комментируя обстановку в населенном пункте, Макаров назвали серой зоной, которую полностью не контролирует ни одна из сторон.
Мы сейчас в Макарове.
Мы сейчас в Макарове, это Киевская область, и это место уже достаточно долгое время контролируют украинские подразделения. Сначала сюда зашли россияне, но их удалось выбить. Даже сейчас вы можете слышать, что в населенном пункте продолжаются бои. Мы слышим стрельбу, но пока сложно сказать, что именно происходит.
Окружили Макаров с трех сторон, давят на Макаров, пытаются выбить наших ребят из этого ключевого города. Вот мы сегодня были там, ты слышал, как там работает и стрелковая, и минометы, и грады. То есть там каждый день очень жарко, это наш маленький Мариуполь на западном направлении.
Из-за обстрелов значительная часть поселка разрушена. Только за один день 18 марта здесь погибли 7 мирных жителей. Еще 5 получили ранения.
Людей на улицах в Макарове.
Я не встретил в Макарове людей на улицах. Люди либо прячутся от постоянных обстрелов, или вообще выехали. И это неудивительно. Вот мы сейчас в 5-этажном доме, где раньше жили люди. Это одна из квартир. Судя по всему, по дому били из крупного калибра, и все сгорело. Вокруг одни руины.
Все выгорело. Довкола суцільне руйнування.
После Макарова группа отправляется в Ясногородку. Это еще один населенный пункт в Киевской области, который сейчас оказался фактически на линии фронта.
Ну, вчера накрыли градами.
Вчера накрыли градами. Сегодня еще ничего не было, но практически каждый день обстрелы.
А два чего тут?
Разбитая техника и церковь разрушена.
Ушкоджена церковь.
Це бій тут був.
Это был бой. Вон в том лесочке погибло 5 человек из теробороны и бабушка. Вон напротив ее разрушенный дом.
Напротив хата, де зруйнована.
Местная церковь также попала под удар российской артиллерии, но отец Роман уезжать не собирается. Говорит, будет здесь, пока люди нуждаются в помощи.
Потому что это
Это мой приход, мое село. Тут остались люди, которые нуждаются в помощи. Мы им гуманитарку раздаем, помогаем. Хотя бы добрым словом. Сейчас это очень необходимо. И хоть из самого села российских военных удалось выдавить, они остаются в окрестностях. Поэтому, объясняют добровольцы, информация отсюда крайне ценна для дальнейшего продвижения.
Любые данные, разведданные, будь то полученные от местных жителей, от пешей разведки, спецура ходит. Мы в том числе помогаем, делаем с первых дней эту воздушную беспилотную разведку. Она очень важна, потому что тогда наше командование может принимать грамотные решения. Тогда мы можем поражать цели противника, артиллерии, не подходить близко, беречь своих людей. Это очень важно, беречь своих людей.
С самого начала войны Россия развернула масштабное сухопутное наступление фактически по всей границе. От Житомирской области на севере до аннексированного Крыма на юге. Там российская армия захватила Херсон, где была встречена протестами. В других областных центрах силы вторжения успеха не получили. Либо завязли на подступах, либо сильно замедлились.
На данный момент мы проходим к такой войне.
На данный момент мы переходим к такой войне. Они закрепились в основном в Киевской области и создали полосу в ожидании резервов. Или, например, по югу они во многих местах тоже закрепились. И на востоке, там, где они вышли к нашим позициям, они тоже закрепляются. Резервы у них на данный момент заканчиваются. Они удерживают полосы, чтобы мы не могли их просто и легко оттуда выбить.
Что касается потерь российской армии, то в украинском генштабе говорят о более чем 16 тысячах погибших. В США заявляют о как минимум 7 тысячах. В странах НАТО в диапазоне от 7 тысяч до 15. А также трое раненых на каждого погибшего. Поэтому общая численность потерь может достигать 40 тысяч.
Вот войска идут колоннами. Эти колонны, они очень уязвимы. Уязвимы для ударов воздушных, авиационных ударов. Но это бывает не так часто, а чаще всего для ударов сбоку. И вот вооруженные силы Украины или территориальная оборона, имеющая необходимое вооружение в виде там джавелинов, или других вооружений, другого оружия, способного поражать бронетехнику, просто сбоку расстреливают эти колонны. Второй фактор – это скверная разведка. Люди попадают, подразделения и части попали в незнакомую обстановку, где они с трудом ориентируются. Третий момент заключается в том, что боевой дух, морально, то, что на военном жаргоне называется морально-психологический фактор, в российской армии низок. И люди не понимают, что они делают. Во-вторых, российская армия не понимает, зачем их послали.
В волонтерском сообществе «Информнапалм», которое уже 8 лет исследует участие российской армии в войне на территории Украины, считают данные, опубликованные Генштабом ВСУ о погибших солдатах РФ, довольно точными. Такие выводы аналитики сделали, изучив сообщения о награждении погибших военных.
Российские чиновники, они начинают так само пиариться.
Российские чиновники начинают пиариться на похоронах и начинают постепенно награждать. И тут возникают интересные эпизоды, потому что мы понимаем, как работает российская бюрократическая система. Например, если российский военный погиб, его награждают в основном орденом мужества посмертно. Это буквально во всех новостях. У них некролог, фамилия, где погиб, как он геройски погиб и награжден орденом мужества.
Исследовав номера наград, в сообществе пришли к выводу: погибших российских военных тысячи. При этом, отмечают волонтеры, речь только о тех солдатах, которых наградили приказом еще от 3 марта. Все последующие потери в своем материале они уже не учитывали.
Это значит, что до этой даты они успели умереть, их трупы успели вернуть в Россию, официально оформить награждение. То есть этими орденами, выданными указом за 3 марта, скорее всего, наградили тех российских солдат, которые были убиты в первые 2, 3, возможно, 4 дня. И вот такие интересные подробности. Наименьший номер, который мы нашли, это что-то типа 72. 68 тысяч, а наибольший 83 тысячи. То есть за этого период, согласно приказу от 3 марта, приблизительно мы можем оценить, сколько россияне потеряли в первые дни. Это будет приблизительно 4700 военных убитыми.
Отдельная тема – это мотивация сил вторжения. За время войны Служба безопасности Украины и медиа опубликовали далеко не один перехват телефонных разговоров российских военных со своими родными и близкими в РФ. Эти перехваты помогают понять настроение хотя бы части тех сил, которые сейчас находятся в Украине.
А когда она, блин, кончится?
Не знаю. У нас, мы сюда приехали, у нас было человек 85, сейчас осталось у нас человек 30. Видишь, каждый день трупа какого разрывает, там, как у него головы нет, или каких-то там ног, тела нет.
В смысле, это украинцы или это наших?
Наших и украинцев.
У нас реально не осталось все. С бригады последние 5 машинок пригнали. Все, больше нету ничего. Пустая бригада стоит. А было порядка 100-120 машин. Ну, которые тяжелые.
Наша колонна осталась, другая поехала. Расхерачили ее, град опять же накрыл. Тоже к медикам я подходил. Здесь есть медики 66-й или откуда они там, хрен пойми. Подхожу, говорю, так и так по поводу обморожения. Говорит, а что, у нас, говорит, только бинты, говорит, и все там для 300-х. Я тебе скажу так, обморожение ног у 50% личного состава. Здесь, я тебе скажу, здесь 200-х отправить не могли нормально. Они с нами дней 5 катались.
Ну, представьте себе, значит, солдат, которые вынуждены ночевать в окопе, не имея возможности согреться, без палатки, без вот этой печки, около которой можно согреться. Значит, они вынуждены либо разводить костры, либо врываться в дома на тех территориях, которые оккупированы. И вот как-то так перебиваться, это все вызывает, естественно, вызывает недовольство, раздражение солдат и младших офицеров. И в такой ситуации они воюют довольно плохо. И
все это возникло из-за того, что командиры отдельных подразделений, они боятся сказать что-то не то более высокому начальству и докладывают, что все отлично. Вот отсюда и возникла та проблема со срочниками, когда внезапно Путин узнал, что, оказывается, на войне в Украине есть срочники. Вот отсюда возникла проблема со снабжением продовольствием, то, что и даже до начала боевых действий солдаты стояли на границе, у них там были проблемы с питанием, снабжением. Вот, и сейчас это особенно остро ощущается.
Спустя месяц войны в России обновили цифру потерь. Утверждают, что погибших военных 1351 и 4000 раненых. Цифру в 14 тысяч погибших приписывают Украине. За несколько дней до этого российское издание «Комсомольская правда» со ссылкой на Минобороны РФ сначала написало, а потом удалило новость о том, что в Украине погибли около 10 тысяч и ранены 16 тысяч военных. Сослались на хакерскую атаку.
Регулярно публикуют о том, что такой-то, такой-то погиб или такие-то, такие-то погибли. Как правило, геройски погибли. И, конечно же, на специальной операции, а не на войне. Вот, защищая мир от ненацистов, говорят. Ну, то есть вполне допускают публикацию, репортажи о конкретных именах, но стараются не говорить о том, сколько всего погибло. Не допускают таких пессимистических реляций о том, что потерь много, там несем масштабные потери, война кровавая. Такого не допускают.
Следователи Conflict Intelligence Team ведут свой подсчет потерь российской армии. На данный момент они говорят о 3000 убитых военнослужащих. В то же время, по данным украинского генштаба, за время войны в Украине уже погибли 7 российских генералов. Командующий 29-й армией генерал Андрей Колесников. Начальник штаба 41-й армии Виталий Герасимов. Заместитель командующего той же армии Андрей Суховецкий. Андрей Мордвичев, командующий 8-й армии. Командир 150-й дивизии Олег Митяев и генерал-майор, один из так называемых кадыровцев, Магомед Тушаев. А также командующий 49-й армии Яков Рязанцев. Россия официально признала лишь смерть Суховецкого.
По всем остальным пока что никаких подтверждений не было, ни каких-нибудь там, не знаю, выписок из баз данных, ни каких-нибудь сообщений о похоронах генерала. А когда хоронят генерала, всегда там
почетный оркестр, большая процессия. То есть генералов обычно не скрывают. Вот здесь мы видели это только по одному, по остальным не видели. И, видимо, иногда вот такой начальствующий состав выезжает на переднюю линию фронта с командно-штабными машинами, передвижными пунктами управления, чтобы решать затык на местах. Ну, потому что там генералы, полковники получают, нагоняя сверху, вот ваше направление, была поставлена такая-то задача, а вы до сих пор топчетесь в одном месте, не можете наступать. И получив такой нагоняй, начальник едет на место, на переднюю линию фронта, показывает всем на местах, как там надо воевать, куда наступать, и в итоге попадает под обстрел, поскольку, может быть, он сам не пользуется там сотовой связью, но, как правило, солдаты там вполне могут, говоря по телефону, либо по гражданским радиочастотам, сказать, что вот важный человек приехал. Ну и плюс, когда приезжает начальствующий состав, естественно, наверняка украинская разведка и западная разведка это видит.
Я считаю, что украинцы провели хорошую работу. Знают, как выглядят командные посты и транспорт. Есть опыт предыдущих боев и использование телекоммуникационной разведки, нахождение командных постов, и они могут, так сказать, разжечь огонь, и россияне теряют генералов. Это было в Чечне. Россия теряла их, когда они отправлялись на фронт. Конечно, потеря опытных командующих, а они, если данные верны, потеряли таких, навредит. Пока идет замена генерала, происходит приостановка. Россияне теряют момент. Потеря генералов – это не что-то нормальное и то, чего хочется. Но россияне более толерантны в этом вопросе. Это затормозит их меньше, чем другие армии.
«Клубы дыма» – это пожар на большом десантном корабле российского ВМФ «Саратов» 24 марта. Он затонул. Еще два БДК с повреждениями спешно выходят в море. Такие корабли используют для перевозки грузов, техники и высадки десанта. Это уже типичный результат удара украинской армии по тылам армии агрессора. Но, как правило, такие удары происходят на суше.
Они захватили или оккупировали территорию, но по-настоящему не контролируют ее. Карты, которые показывают по телевидению с большими красными зонами, там есть российские войска или проходят ее, но не контролируют. И, конечно же, у них тяжелые времена. Нужно подавить украинские силы и войти в ключевые населенные пункты, важные для достижения их целей, заставить украинское правительство и народ сдаться.
Те армии, которые Россия стянула к украинским границам, несут серьезные потери. По информации украинского генштаба, только наземной техники РФ уничтожено почти 4000 единиц. Интернет-ресурс Oryx отслеживает подбитые, захваченные и брошенные машины исключительно по фото и видео, поэтому информация не полная, но подтвержденная. Только в наземной технике, от УАЗов до танков и систем ПВО, Россия потеряла 1800 единиц. Украина, по данным того же блога, более 500.
Учитывая размер российских сил и количество техники и оборудования, которое у них вовлечено, это большое количество в процентах, но не истощающее. Конечно же, они этого не планировали, и это будет иметь далеко идущие последствия для их возможности перестраивать и восстанавливать силы военных. Но учитывая потери, они все еще могут продолжать. Если потери останутся на том же уровне, тогда они доберутся до точки, когда не смогут эффективно вести бои или удерживать столько территории, сколько удерживают сейчас.
Вот уже месяц Украина живет с ежедневными российскими ракетными атаками. Их выпускают как из акватории Черного моря, так и с территории Беларуси. В Пентагоне за это время насчитали уже более 1200 выпущенных ракет. В украинской армии говорят, что всего ракетных атак было около 500. А в агентстве Рейтер говорят, что около 60% всех выпущенных российскими войсками ракет срабатывают не так, как задумано.
Когда Россия впервые использовала крылатые ракеты в Сирии, у них был по-настоящему значительный показатель неудач. Ракеты сбивались с курса. После было несколько лет, чтобы поработать над этими системами. Мне кажется, спустя месяц в США начали технический анализ и пришли к заключению, что есть определенный уровень отказов, ошибки с наведением, которые приводят к тому, что русские не так эффективны в своих ударах, как мы могли предположить. 60% звучит очень и очень высоким показателем, но не зная, как они пришли к такому заключению, не готов говорить о том, насколько можно доверять этой информации.
Количество ракет в Российской Федерации ограничено. они не мобилизировали экономику. Из мобилизации экономики то, что у них хватает на складах, хватит на 15-20 дней. А вот авиация, да, авиация еще может работать. Но, как вы, может, наверное, и сами заметили, авиация уже летает достаточно редко. Потому что ракеты «Стингер», которые вам предоставили западные партнеры, имеют очень хорошую эффективность, и они сбивают российскую авиацию.
Россия с первого дня войны задействовала в Украине подразделения из всех своих военных округов. По данным многих аналитиков и сообщениям из открытых источников, возле Киева воюет 1-я армия из Подмосковья, 2-я из Самары, 5-я из Уссурийска, 35-я из Амурской области, десантники из Пскова и Костромы. В Северском районе в бой бросили 36-ю армию и десант из Бурятии. Возле Харькова значительные потери понесли армии из Читы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Мурманской области. На Донецком направлении части из Южного и Западного военных округов, а на Таврийском армии из Ставрополя и Владикавказа.
Сухопутные войска России общая их численность, плюс воздушно-десантные войска, которые воюют в Украине, насчитывают около 320 тысяч. Значит, вот давайте считать. Из 320 тысяч 200 тысяч были брошены на войну в Украине, и стратегических целей достигнуть не смогли. Значит, осталось у России примерно, будем считать, где-то порядка 100 тысяч боеспособных войск, которые раскиданы по всем театрам, по всем военным округам, начиная с Дальнего Востока и кончая районами и областями вблизи государств Балтии.
По словам Юрия Федорова, перебросить все оставшиеся войска в Украину невозможно. Кремль не будет полностью оголять границу с НАТО. Да и в Средней Азии есть фактор Афганистана. Сейчас у Путина дилемма – объявлять хотя бы частичную мобилизацию или нет.
Мы видим, что они постоянно подтягивают резервы. То есть они выводили из Южной Осетии и Абхазии силы. Были слухи, пока не подтвержденные, о том, что выводят некоторые силы из 201-й военной базы в Таджикистане. Постоянно мы получаем сейчас каждый день сообщения о том, что вызывают повестками в военкомат людей, кто давно вышел из призывного возраста, там 30 лет, 35, 40, и пытаются их заманить на контракт, обещая там хорошее денежное удовольствие. Пока они формируют резервы, потом посмотрим, вполне могут либо эти резервы бросить на какое-то одно большое важное наступление, например, на Киев, может быть так. А может, они будут использовать их для вот этой постоянной позиционной войны. То есть, когда война пересечет в такую вялотекущую стадию, когда происходят отдельные позиционные локальные бои, но каких-то масштабных наступлений не происходит. И такая ситуация может длиться месяцами, и год, и запросто. И тем в то же время там, Россия продолжит обстреливать города ракетами, бомбами, из ракетных систем залпового огня, калибрами, авиацией и так далее. То есть равнять с землей города при этом продолжит. Потому что в плане оружия резервов вполне хватает. И там и бомб, и ракет, и всего.
Они сейчас подтягивают резервы.
Они сейчас подтягивают резервы, собирают их по всей России и уже непосредственно с Дальнего Востока и Северного Кавказа. И наша задача не допустить этого, и если бы наши спецслужбы хорошо работали, то на их месте я бы раскачивал ситуацию как раз в тех регионах России, где есть проблемы. Россияне просто не тянут такие огромные территории, у них не так много войск для этого. Поэтому они сейчас стягивают всех контрактников, всех срочников, которых спешно оформляют как контрактников. И они либо гибнут на нашей территории, либо разбегаются. И это тоже дестабилизирует. Те тысячи похорон, которые сейчас происходят по всей России, укрепляют Украину. Потому что чем больше мы уничтожим врагов, тем сильнее будет качаться кресло под Путиным.
И военные, и эксперты видят, что активность продвижения российских войск снизилась, а колонны уменьшились. Большие силы Россия бросила на захват Мариуполя, да и Донбасса вообще, равняя там города с землей. Многие предполагают, что именно такую тактику массированных обстрелов Россия будет применять и в других регионах Украины. Пока же украинская армия сразу на нескольких направлениях понемногу выбивает войска вторжения с ранее занятых позиций. Это были Донбасс-реалии. Увидимся.
без запретов и ограничений. Настоящее время в Телеграме – это проверенные новости, интервью, инфографика и видео. Все в одном месте, на удобной платформе, свободной от цензуры. Телеграм-канал «Настоящее время». Подпишись и поделись с друзьями.
Километров якобы вот через пролив до Японии. Нам хорошо живется здесь и без японцев. Зачем нам японцы?
Здесь мы задумали еще развивать же туризм. Места-то очень интересные, да, но, к сожалению, запущенные.
Ну что ж Путин скажет с островами? Как с японцами? Как нашим людям здесь быть?
И мы всегда сбегали смотреть, как японцы проверяют и отправляют уже в Японию.
Обманул, никогда не перехитрил меня, не сделал со мной что-то, я мысль ложкую. Когда я понимаю, что он садится мне на шею, я над ним так же пытаюсь издеваться, как он надо мной.
Мне 33 года, я за 33 года я не получил ни одного подарка. У меня не было исправлено ни одного дня рождения.
Осень мерзко здесь, мерзко. Надо все-таки мне как-то собраться с мыслями, бросить все и уехать отсюда в Москву.
Я хорошо помню, как Тбилиси выглядел на утро после того памятного дня, 9 апреля. Город как-то в одночасье лишился своих красок, стал каким-то серым. Тот, кто родился в тот день, сегодня уже вырос, уже вполне взрослый. И в то, что его родной город может быть угрюмым и серым, ни за что не поверят.
Это проект об обычных людях, которые живут в российской глубинке. И они очень часто говорят, когда мы к ним приезжаем, что про них все забыли. Чиновники, власти, не знаю, журналисты, просто городские жители. Главное, что мы делаем для наших героев, это даем им слово. А потом уже пытаемся не вмешиваться и просто фиксировать привычный для них, очень часто необычный для нас и порой очень тяжелый ход их жизни. Я очень люблю проект «Человек на карте». Наша команда его очень любит, потому что он про настоящих, простых, добрых и сильных людях.
Я никогда не думала, что такое может быть.
Путин называет это операция по денацификации и демилитаризации Украины.
Ответ России будет незамедлительным.
Куда я не поеду? Я на Матросово живу, от меня 600 метров окопы этих негодяев.
В классических традициях нацистской Германии напасть рано утром, пока еще темно.
Бегу на балкон и понимаю, что это не фейерверк.
Сижу сейчас в коридоре, подальше от окон, собрала вещи.
Сейчас Украина платит за всех нас, по сути дела.
И давайте посмотрим на видео последствий ракетных обстрелов аэродрома в Мариуполе.
Это то, что в Кремле называют денацификацией.
Российский народ, жители Российской Федерации могут как-то на это повлиять, на действия своего правительства и своей армии?
Да, безусловно. Причем начинать это нужно было гораздо раньше.
Мы сталкиваемся с беспрецедентным актом агрессии со стороны российского руководства.
Мы продолжаем рассказывать вам о том, что в эти минуты происходит в Украине и что происходит во всем мире в связи с нападением России.
Всеобщая декларация прав человека. Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам. или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.